Образ пророка Шмуэля. Пророк Шмуэль – последний судья Израиля, Рабан Шель Невиим. Мы находимся в исторической перспективе того, что филистимляне угнетают сыновей Израиля, обложили налогами под знаменем Дагона, божества своего. Аарон Абрид, ковчег Завета, находится в Кириат-Яарим после того, как филистимляне вернули ковчег, в городе, который изначально был городом Геванитян, городом канаанцев, которые обманом заключили завет с сыновьями Израиля, как то мы учим в книге Иешуа. Евреи находятся в состоянии подчинения филистимлянам. Седьмая глава книги Шмуэль 1 показывает нам самым глубоким образом, кто такой был пророк Шмуэль. «И пришли жители Кириат-Яарима, и унесли ковчег Господень, и принесли его в дом Авинадава, что на холме, а Элиазара, сына его, посвятили и назначили хранить ковчег Господень». То есть после того, как филистимляне на дойных коровах отправили ковчег в Бет-Шемеш, оттуда его отнесли в Кириат-Яарим, поскольку, по слову пророка, было определено, что это место особо предназначенное в условиях изгнания, в условиях того, что Иерусалим по-прежнему находится в руках евусеев, евреи еще не освободили даже Иерусалим для себя. Ковчег должен находиться в этом нееврейском городе, чтобы лишний раз мы видели состояние подчинения и незавершенности нашего захвата земли Израиля, неосуществление заповеди по захвату земли Израиля, которую начинает Иешуа. «И сказал Шмуэль всему дому Израилеву так: если вы всем сердцем своим возвращаетесь к Господу, то удалите из среды своей чужих богов и аштарот, и обратите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян». То есть самая главная задача евреев – это чужие национальные боги, концепции удалить из сердца своего. И раскрыть перед собой видение божественной картины мира. Тогда человек достоин чуда, тогда Бог улыбается ему из сокрытия. «И удалили сыны Израилевы Баалов и Аштарот, и стали служить одному Господу». Текст в дальнейшем скажет нам, что пророк Шмуэль ходил из города в город и каким-то образом смог повлиять на то, что еврейский народ глобально изменил свое состояние. Это изменение было настолько глобально, что текст нам даже не пишет, как это было, а просто пишет результат, что люди стали служить одному Господу. Сам Всевышний в книге пророков об этом свидетельствует. Чуть позже мы увидим, как это произошло, в результате чего. Каким образом чужие боги, бога, можно удалить из сердца своего. Чуть дальше мы это увидим. «И сказал Шмуэль: соберите всех израильтян в Мицпу, и я помолюсь о вас Господу». Мицпа – это место, где жил пророк Шмуэль. «Собираются туда весь Израиль. И собрались они в Мицпу, и черпали воду, и изливали перед Господом». Понятно, что Танах написан не словами, а понятиями. И что означает понятие «черпать воду и изливать перед Господом»? Все это мы с вами увидим. «И сказали там, согрешили мы перед Господом, и судил Шмуэль сынов Израилевых в Мицпе. И когда услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Мицпу, поднялись князья, точнее майоры филистимлянские, против Израиля. И услышали сыны Израилевы и испугались филистимлян». Самая большая, объективная и реальная сила, которая превосходит их, бесконечно превосходит их с точки зрения вооружения, собралась против них. «И сказали сыны Израилевы Шмуэлю: не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И взял Шмуэль одного ягненка сосунка и принес его целиком во всесожжение Господу. И возвал Шмуэль Господу об Израиле, и внял ему Господь. И было, когда Шмуэль возносил всесожжение, а филистимляне пришли сразиться с Израилем, в тот день возгремел Господь громом великим над филистимлянами и привел их в смятение, и были они разбиты Израилем. И вышли израильтяне из Мицпы, и преследовали филистимлян, и громили их до места под Бейткаром. И взял Шмуэль один камень, поставил его между Мицпой и Шейном, и назвал его Эвен-Эзер, камень помощи, и сказал: до этого места помогал нам Господь». То есть поставил памятник великой помощи Бога, когда Бог вел войну против филистимлян. как это было. Увидим. И покорились филистимляне. Все, одного сражения было достаточно, второго не надо. Филистимляне были уже в Исугяру. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Экрона до Гата. Колено Иуда возвращает все незаконно оккупированные филистимлянами исконные еврейские земли. «И освободил Израиль пределы их из рук филистимлян, и наступил мир между Израилем и эморейцем, и судил Шмуэль Израиль во все дни жизни своей, и из года в год ходил он, обходя Бейтели, Гилгаль и Мицпу, и судил Израиль во всех местах этих, а возвращался он в Раму, так как там был дом его, и там судил он Израиль, и там построил жертвенник Богу». История войны пророка Шмуэля. На первый взгляд, достаточно мало информации, да? Так, собрались, воду полили, помолились, жертву принесли, Бог возгремел с неба, филистимляне убежали, и все закончилось. Ну, по идее, сверхвойны, когда Израиль одерживал победу, они так и проходили. Только осталось нам много понять, что же там все-таки происходило. Итак, Арон Абрит находится в изгнании в городе Кирьят-Ярим, у евреев, действительно у евреев. Там находится Бама Гдула, большое возвышение, где приносятся жертвы. И мы находимся в состоянии, когда даже Иерусалим не возвращен. И было, говорит нам текст Танаха, и было в дни, когда находился ковчег Бога в Кирьят-Ярим, и было много дней, 20 лет. Что за 20 лет? Здесь нам приводится пророчество о том, что ковчег будет находиться в Кирьят-Ярим всего лишь 20 лет. От момента, как он туда попал. В течение 13 лет правления пророка Шмуэля, последнего судьи Израиля. Из них 2 года правления царя Шауля. И 7 лет правления царя Давида в Хевроне, когда Хеврон был первой столицей Израиля. Прежде чем царь Давид освобождает Иерусалим, как мы тоже с вами будем учить, каким образом царь Давид освобождает Иерусалим. То здесь уже пророчество о том, что на самом деле ковчег будет пребывать в городе Гиванитян Кирьят-Ярим только 20 лет. Что происходит дальше? «Ваинагу коль бейт Исраэль ахарай Ашем». И застенал весь еврейский народ за Всевышним. Еврейский народ со стенанием и плачем пошел за Всевышним. Люди поняли, что жить так дальше неправильно. Как люди поняли? Как это можно понять? От того, что пророк Шмуэль проходил по всей земле Израиля, проходил из города в город и говорил с людьми. И оказывалось, что когда люди видели образ пророка Шмуэля, они начинали стенать о том образе жизни, который они вели. Когда они видели абсолютную истину и величие перед собой, то тогда у них пропадало желание «Ишколь яшар бейнав ясе» – человек то, что в глазах его правильно делает. И каждый начинал делать то, что являлось истиной. Пророк Шмуэль только своим образом показывал и доказывал, что человек происходит от Бога, создан Богом, а не в процессе эволюции происходит от динозавра. Люди это видели, видя великий образ пророка Шмуэля. Народ меняется. Повлиять на другого мы можем только, если мы даем свой личный пример. Если мы обладаем светом, вот ровно настолько, насколько мы объективно обладаем светом, мы можем оказать влияние на другого. Говорить красивые слова, как в дальнейшем мы увидим, как, когда Бога будет восхвалять, что восхвалять Бога можно только настолько, насколько ты действительно эту хвалу Богу видишь и даешь. Все остальное будет пустыми словами. И эта пустота твоим собеседникам невольно будет ощущаться. Пророк Шмуэль был великим. Он изменил образ Израиля. А именно, что значит «Ваинагу» и застонал весь Израиль? Радак дает нам следующее объяснение. «Хазру бы чува шлыма, кирау двар гаарону к душато». Еврейский народ вернулся полной чувой, полным раскаянием, полным возвращением к Богу, ибо видели те события, которые произошли с ковчегом и со святостью его. То есть урок евреи и филистимляне, он на самом деле, наконец-то был услышан. Именно тот урок, который был у нас во второй лекции. Ну, насколько я это понимаю. Возможно, и, конечно, я понимаю настолько, насколько я понимаю, да? Но именно урок взаимоотношений с филистимлянами, прагматичность филистимлян и религиозность евреев, и победа религиозности над материальностью и прагматизмом, это то, что привело людей к состоянию стенания. Что такое стенать? Как нужно стенать правильно? Раши говорит так. Алидей Шмуэль Ширая Михазер Лаир Лаир Вешофтаму Махихам. Посредством Шмуэля, который ходил из города в город, судил их и убеждал их. Что значит убеждал их? Есть у нас заповедь Рухех Тухех Этамитех. Убеждением убеди ближнего своего. Каждого и каждый из нас должен сделать так, чтобы повлиять на ближнего своего. Как можно это сделать? Грубым давлением, насилием обычно не получается. Только одним способом. Показать, что те ценности, за которые ты ратуешь, и те ценности, которые ты ему объясняешь, они более высокие, более адекватные, более абсолютные, и более возвышенные, и более ценные, чем те ценности, которым он следует сегодня. Как только ты сможешь это сделать, человек пойдет. А это нужно сделать красиво и утонченно. В результате того, что пророк Шмуэль ходил и убеждал евреев, еврейский народ изменил свой образ и стал уже быть достойным того, чтобы Всевышний вел войны Израиля, как он и обещал. В Торе, Моше Рабейну. Мы видим с вами эти слова в Торе, которые говорят о том, что Всевышний обещал нам, что он будет воевать за нас в земле Израиля. Вейнагу, и начали стенать сыновья Израиля. Раши говорит... что они находились в трауре, скорбили о поступках своих злых и вернулись за Господом. Что такое траур? Человек находится в трауре, когда он что-то теряет, когда у него начинается другой путь. Человек находится в трауре, когда он понимает, что тот путь, которым он шел, неправилен, он что-то теряет, и он заново перестраивает свою жизнь. Наша главная проблема, что мы не готовы глобально перестраивать свои жизни, а мы понемножку, шаг за шагом, готовы маленькие элементы давать. Таким образом, нельзя каширование провести. Если человек будет иметь некошерную кухню, но раз в несколько дней будет добавлять туда по новой тарелке кошерной, то в результате все станет некошерным все вместе. Поэтому каширование нужно проводить методами более... радикальными, более радикальными методами. И именно эта радикальная операция произошла у Шмуэля Нави. Поэтому еврейский народ находился в состоянии траура, понимая, что тот путь, которым они шли, завел их глубоко в тупик. «Вайомер Шмуэль, эль коль бейт Исраэль», сказал Шмуэль всему дому Израиля, говоря, «Если всеми сердцами вашими вы вернетесь к Богу, и чужих богов из сердец своих вынете, и подготовите сердца ваши к Богу, и будете служить Ему, тогда спасет Всевышний вас от руки филистимлян». Вот он критерий. Филистимляне даны только для испытания еврейского народа, испытания людьми. Если мы сможем вернуться целиком, то тогда мы сможем победить. Что нужно сделать? Что же нас спасает? «Вая целят хэм» и спасет вас. Малбим дает такое объяснение. В чем причина подчинения? Говорит Малбим, что спасет Всевышний вас от руки филистимлян, гамошлим бахем мисибат аванотехем, которые управляют вами по причине грехов ваших. Что спасает от подчинения филистимлян? Народу Дагона, народу русалки, народу ценностей, за которые был уничтожен мир во время потопа. Нам текст Танаха дает последовательно четыре элемента очищения. Первое. Нужно вернуться бехоль левавхем, всеми сердцами. Что это означает? Как надо всеми сердцами возвращаться? Два сердца есть у человека. То есть сердце – это элемент влияния, левавхем – удвоение. Сердце, оно воспринимает влияние, оно передает влияние. Нужно влияние, которое на тебя поступает, очень внимательно фильтровать лишнее, И когда ты воздействуешь на мир, нужно фильтровать твое воздействие на мир. То есть сердца должны находиться в подчинении, а человек не должен жить желаниями сердца своего. Там есть и хорошие желания, есть и плохие. В Шма Исраэль сказано: «Вело татуру ахарей левавхем». И не следуйте за желаниями своих сердец. Они смешанные. Вот от смешения нужно уйти в сторону ясности. Поэтому так и сказано, что необходимо для начала сердце свое сделать умирух везихух, говорит Малбим. Основательное глобальное очищение бэмахшава убэмаасе в мышлении и в действии. Второе. Асиру элугея нехар. Удалите богов чужих из, говорит Малбим, ашер бэмэцпуны липхэм, которые в сокрытии сердца вашего. Чужих богов, чужие влияния, которые мы по телевизору смотрим. Те, кто пользуется этим аппаратом. Кто не пользуется, из жизни. Все эти чужие бога, они в наши сердца идут вереницей. Надо убрать вот это чужое влияние и чужих богов убрать. Аштарот. Кто такие Аштарот? Аштарот это на самом деле тоже божества чужие, но они здесь особенно выделяются. Главное божество кананское были Бааль, это такое изображение сидящего джентльмена. В основном делали из плотного камня, многие из них делали из плотного камня, ну, у кого были деньги, делали из плотного базальтового камня, чтобы сломать было тяжело. Сидящий такой джентльмен, который являлся символом влияния. А Аштарот это женское начало, такая стела, камень такой, какой-то формы, даже не знаю, как-то форма. Не, вот такая. Типа, ну не знаю, она сверху округлая, идет вниз, такая стела, там такая вот штучка. Это некое женское начало, которое определяло, что самое интересное, некую систему координат, отказ от чуждой системы координат. То есть это вот стела, это как бы закон суда. Суд это система координат. Вот от нееврейской системы координат в суждении более широко откажись. И Малбим говорит, Аштарот негед гаавода баатид. Это соответственно служению твоему в будущем. Что значит сегодня из сердца своего вынуть некие каменные стелы женского начала? Против служения твоего в будущем. Некая система координат. То есть у строительства правильной какой-то адекватной системы координат. Дальше, четвертый элемент. Вегихинулы вавхэм эляшэм. И подготовьте сердца свои для Бога. Раскрытие сердец для божественного служения без дополнительной примеси. Если все эти явления исполняются, то тогда в народе Израиля могут произойти и происходят глобальные изменения, и тогда еврейский народ достоин того, чтобы быть собранным в Мицпе. Пророк Шмуэль, где собирают людей в Мицпе, это место, где он жил. Где жил пророк Шмуэль, у себя по месту жительства. Приводятся Рама и Мицпе, два места. У себя по месту жительства пророк Шмуэль собирает людей. Малбим говорит, что Мицпе, что это за место? Это место, предназначенное для душа и авуда. Это особая точка в земле Израиля, имеющая особенное предназначение для святости и для служения. В дальнейшем там будет школа пророков. Пророк Шмуэль сделает там школу пророков. Это главная ешива, ешива номер один. Если в Литве, на территории современной Литвы, на самом деле было совсем не так много ешив. Мы как-то знаем, что Литва была столицей Торы. Тем не менее, у нас здесь в Литве было всего лишь 4 ешивы. Именно на территории сегодняшнего государства. В Беларуси было много ешив. В Польше были ешивы. А на территории сегодняшней Литвы было всего лишь 4 ешивы. Одна из них, самая старая, это ешива Слободка. В Каунасе, Вильямполь. Вторая ешива, это Поневежес. Третья ешива это Тельш, куда я завтра еду. Тельшай, Тельс. И четвертая ешива в Вильнюсе была ешива Трамелос. Была еще маленькая ешива Ктана в Кельме. Кельмские мудрецы, там было большое количество мудрецов, но ешив как таковых на самом деле в Литве особенно не было. То есть подавляющее большинство людей перед войной, они работали.
В Ешиву шли только гении. Так это было в Литве. Ешив было совсем не так много. И ешивы были очень небольшие. Там ешива Слободка. Это было деревянное здание. Сколько могло учиться людей в деревянном здании? Новое здание, которое они построили, там, где сегодня швейная фабрика, там здание было построено, но в нем еще не начали учиться. Началась война. Не успели начать учиться. Итак, Мицпе, вот вам первая ешива, которая была построена пророком Шмуэлем. Радак, объясняя, что такое Мицпе, говорит: «Шам рая минраг Исраэль гиткабец», там был обычай Израиля собираться, «Вешам мизбех убейт фила», и там жертвенник, и дом молитвы, «Кишам райта чуа гдула», «Бегилахем Ягашо и Малахим», ибо там было большое спасение, когда воевал Ягашо с царями. То есть Мицпе не так просто был назван местом Гдуша Веавуда, местом святости, местом служения. Это было место, где произошла решающая победа Ягашо, что мы будем учить, когда мы будем учить книги Судей. Там Ягашо останавливает солнце. Шемиш бе гивон дом ве ярех бе мика ялон, солнце в гивоне остановись, и луна в долине ялон. Это то, что Ягашо делает в этом месте в Мицпе. Там происходит сражение. Ну, оттуда выходит еврейская армия более точно. Само сражение происходит немножко дальше. Во всяком случае, это вот та точка, где евреи находились во время этой войны. Но об этом отдельная лекция. Мицпе – особая ключевая точка в земле Израиля, место проживания пророка Шмуэля. Рассказывает нам текст дальше. «Ваикбицуга Мицпа» – то есть собрались евреи в Мицпе, «Ваишавумаем, ваишпеху лифней Ашем, ваяцуму байом агу, ваямру шам хатану ла Ашем, ваишпочму эледны Исраэль бамицпе». И собрались там сыновья Израиля, и изливали там воду перед Богом, и постились в этот день, и сказали: согрешили мы перед Господом. Что такое «изливали воду перед Богом»? Что это за концепция изливания воды? Мы все больше и больше сами видим, что текст написан не столько словами, сколько понятиями. Что такое «изливать воду»? Таргум Йонатан, перевод Йонатана Танаха на арамейский язык, расширяющий перевод с комментариями, он говорит следующее. Шифху ливгон кемая кедем Ашем. Излили сердца свои, как воду, перед Всевышним. То есть там действительно было чува, не просто люди собрались, есть потребность на минху собраться. Они собрались на минху помолиться, помолились и разошлись. Они собрались туда, действительно изменившись. И дальше произойдут события, чудо. Ибо когда человек изливает перед Богом сердце, как воду, тогда он достоин чуда, и тогда это чудо происходит. Пророк Ирмияху говорит в книге Эйха: «Шифху кумаем либех нохах пне Ашем». Излейте как, чтобы спастись от катастрофы, от оплакивать разрушение храма. «Излейте как воду сердце ваше напротив лица Всевышнего». В книге Бейт Элоким сказано: «Иньян шфихут алев кимаин, гига сарат лев ревен шебепсархем». Книга Бейт Элоким дает нам более практический совет. Как это сделать? Как надо сердце изливать, как воду? Потому что иудаизм – это вещь очень практичная. Есть какие-то практичные конкретные советы тоже. А именно, аспект изливания сердца, как воды, это удаление каменного сердца из плоти своей. Когда сердце начинает чувствовать. Когда сердце не заслонено каким-то вот таким каменным щитом. Когда сердце начинает чувствовать. Но чувствовать не то, что оно чувствует. В Шма Исраэль сказано: не следуйте за сердцами своими. То есть далеко. Когда сердце начинает чувствовать правильно. Это тонко. А это и есть условия вечности и строительства вечного храма, прихода Машиаха, пропажи зла из этого мира. Об этом говорит пророк Йехезкель, говоря о будущем мире. Как будет выглядеть человек будущего мира? «Вегасиротиет лев ревен и псархем». Я удалю каменное сердце из плоти вашей. Когда наши каменные сердца, которые хотят каменных ценностей, а утонченных ценностей не хотят, они сквозь камень, они стучатся в наши сердца, объективные ценности, истинные ценности. Но пробиться и простучаться не могут. Так вот, когда все это произойдет, то тогда будет состояние третьего храма. Вейшмеу плештим киит кацуб на Исраэль га мицпата. И услышали филистимляне, что собрался еврейский народ в Мицпе. И майоры филистимлянские собрались для того, чтобы воевать против сыновей Израиля. В чем проблема? Какая проблема, что евреи там собрались? С точки зрения филистимлян, там происходило проведение незаконного религиозного собрания в месте, которое исторически предназначалось для душа Авуда и вступления в Эрец Акодыш, вступления в Святую Землю. Статья «Незаконное религиозное собрание» Уголовного кодекса филистимской ограниченной монархии. За это филистимляне и собрались с армией. Что делает пророк Шмуэль? Народ испугался. Хотя чуву сделали, но ты идешь против мощнейшей армии. С колесницами, с металлом, со всем, а у тебя пустые руки. Как побежать в такой ситуации? В такой ситуации побеждает пророк Шмуэль. Что делает пророк Шмуэль на первом этапе? Он приносит талэ-халав, козленка-сосунка, который еще сосет молоко своей матери, в жертву, чтобы пробудить милосердие Всевышнего над еврейским народом. Говорит Иерусалимский Талмуд, Иерушалми, что три запрета были разрешены в жертве Шмуэля. То есть три вещи, которые обычно запрещены, сделал пророк Шмуэль. Поскольку сказано «Гигиет гаферу туратеха». Иногда наступает такое время, такой момент, когда можно нарушить Тору. Так сказано в Торе. Тора дала руководителям поколения, не каждому из нас. Если кто-то из нас решит, что наступило время нарушения заповедей, то это стоит немного. Наше подобное решение. Руководители поколения иногда временно могут отменить какие-то запреты Торы в рамках особых потребностей еврейского народа. Так вот, пророк Шмуэль отменил три запрета. Первое. Он принес жертву вместе со шкурой, что запрещено галахой. Второе, это был мехусар зман, это был, козленок был слишком маленький, он должен был вырасти больше. И третье, он был леви. Жертву может приносить каген, Шмуэль Нави сам приносит жертву, он был леви. Вот тогда происходит, когда пророк Шмуэль приносит жертву, происходит ядерная реакция, которую мы с вами увидим. Что происходит? Двар Авраам говорит, «Эйн бама нитер это ледей нави», что вообще-то нельзя было там приносить жертву, потому что жертву приносят только в храме. В условиях отсутствия храма можно приносить жертву на любой высоте. Ну, жертву Богу, конечно, не идолам, а Богу. Но на тот момент временный храм все-таки, ковчег, находился в Кирьят-Яарим, поэтому жертву можно было приносить там. А бамот гдолот, большие возвышения, не могут быть разрешены только пророкам. То есть пророк Шмуэль разрешает одноразово принести жертву не там, где находится Аарон. Первый раз пророк Шмуэль разрешает принести жертву на высотах после разрушения Шило. Написано в Яне у Ашем, ответил ему Бог. Что значит ответил ему Бог? Начинается ядерная реакция. Мецудат Давид говорит, Рааш ниткабла берацион. Видел пророк Шмуэль, что эта жертва была принесена с желания Всевышнего. Ки ярад гаэш висарфаэт гаула вегая батуах бетшуа. Ибо спустился огонь с неба и сжег жертву. И он был уверен в победе. Он был уверен в спасении. Всевышний спускает с неба огонь, который пожирает жертву. В какой ситуации это возможно? Только тогда, когда у нас образуется Маген Давид. Символ Маген Давида – это два треугольника. Один со острием вниз, и другой со острием вверх. Если они пересекаются, то тогда есть связь между нижними и верхними. Когда происходит связь между нижними и верхними, тогда Всевышний спускает свой свет. И здесь спустился не свет, а огонь спустился с неба, который пожрал эту жертву. Начинается победа евреев над филистимлянами, полная победа, которая была дарована с неба. Говорит нам текст следующие слова. Ваишмуэль маалехаула. Ишмуэль приносил жертву. У плештим никшулы милхама. Филистимляне подготовились к войне против Израиля, начали войну против Израиля. Ваярем хашем беколь гадоль. И поднял Бог гром свой и загремел, возгремел, не знаю, какой глагол использовать, что Бог громом великим воздал в этот день филистимлянам ваегумем и привел их к глобальной, к паническому ужасу, к состоянию панического ужаса. Ваенагфулиф на Исраэль. И они пропали, они были побиты от сыновей Израиля. И пришли они в смятение перед сыновьями Израиля. Ваецуанша Исраэль мингамитспе вердефу это плештим ваекум. И преследовали сыновья Израиля из Мицпе. И преследовали филистимлян. И побили их до спуска в Бейтка. И взял Шмуэль камень один. И поместил его в Мицпе. Между Мицпе и между Шеном. И назвал его Эвенаэзер, камень помощи. И сказал: до сих пор помогает нам Всевышний. Ядерная реакция. Филистимляне даже не понимают, никто их оружие не использовали. Вся эта мощная армия, в которой включала десятки тысяч людей, вся эта армия была разбита. Как такое может быть? Что происходит? Как протекали вообще военные события, которые здесь ничего не написано, на первый взгляд? А протекали они следующим образом. Сказано «Ваегамум мигума». Состояние панического ужаса – это то состояние, в котором были филистимляне. Всевышний громом, которым он раскрыл себя, раскрыл свое лицо. Для еврейского народа это был спуск шхины, божественного присутствия. То же самое для филистимлян было паническим ужасом. Бог открыл одно и то же – свое лицо. До маленькой степени. До такой степени, до какой люди только могут вынести. Для тех, кто исполняет его слово, это божественное присутствие, состояние близости с Богом. Для того, кто его волю нарушают, это жуткий панический ужас. Возможно, это состояние панического ужаса наших врагов, тогда, когда исполняются условия связи между Всевышним, народом Израиля и землей Израиля. Земля Израиля является одним из участников этого соглашения. Земля Израиля на себе не терпит, сама земля обладает способностью не терпеть грешников на своей земле. И тогда Всевышний ведет войны Израиля, как то сказано в книге Шмот. Книга Шмот, вторая книга Тора, она нам говорит о том, как на самом деле должны вестись войны Израиля. Написано так. «Ашем и лахем лахем ватем тахаришун». Моше Рабейну в последнем своем завещании говорит: «Бог будет воевать за вас, а вы безмолвствуйте». Евреям не нужно воевать. Захват земли Израиля, он в принципе такой же безопасный, как одевание тфилина. Тогда, когда исполняются условия, освящение шаббата, как все наши заповеди. Заповедь захвата земли Израиля, это заповедь, она не более опасна, чем остальные заповеди, которые мы соблюдаем. В случае, если мы достойны этой земли. Тогда земля открывается, тогда исполняется, что Бог воюет за нас, а мы тахришун, мы безмолвствуем. Мидраш Муэль говорит: «Амар Раби Аба Бар Киган, шалош милхамот шель мигума ифтиеха кодыш баругу, шего осел Исраэль, бешлошта насалаги». Мидраш Муэль говорит, что три войны, связанные с паническим ужасом, который Всевышний даст, нашлет на врагов наших, Всевышний обещал еврейскому народу и исполнил их. Только три войны. Что это за войны? В дни Иешуа, а вот оно и началось. Та самая война, когда Иешуа останавливает солнце. Тогда был жуткий панический ужас на врагах наших. Так что это вошло в пословицу у народов. Тот ужас, который был у наших врагов. В дни Сесры, когда Двора Навия, опять женщина, обратите внимание, Двора Навия ведет войну в качестве генерала армии против жителей Хацора Галилейского. И в дни Шмуэля, когда ужас и паника охватила врагов, как при Ециат Мицраим, как при исходе из Египта, говорит Мидраш. То есть это был ужас и паника на врагах наших, как при исходе из Египта. А что было при исходе из Египта? При исходе из Египта они утонули в Красном море. Тогда был полный ужас у египтян, когда их колеса вязли в земле, и они не смогли двинуться ни туда, ни туда, и ни сюда, и обрушилась земля под ними, и вода сошлась над ними. Это был полный ужас. Что такое война при исходе из Египта? Это состояние, во-первых, когда Бог раскрывает свою руку в полной мере, и, во-вторых, это состояние, когда еврейский народ достоин исхода из Египта. Если мы достойны, то происходят чудеса. Три самые предельные чуда, которые у нас состоялись в войне, это в дни Гошо, Сисры и в дни пророка Шмуэль. Мидраш говорит, что это три войны, которые были заранее заложены, задолго до рождения Ханы, которая была бесплодная и которая молилась о том сыне, чтобы он был как Моше и Аарон вместе. Сейчас мы начинаем немножко больше понимать, что же имела в виду Хана и что имеют в виду ее слова. «Ваярем беколь гадоль, и был гром, который издал Всевышний большим шумом». Об этом сказал царь Давид в псалмах, которые мы читаем каждый каббалат шаббат. «Коль гашем шовер аразим». Царь Давид, когда он говорил «Коль гашем шовер аразим», что глаз Бога разрушает аразим, кедры, как Мидраш объясняет, царь Давид имел в виду это. Он имел в виду еще несколько вещей, но это одна из вещей, которую имел в виду царь Давид. Не знаю, почему голос Бога, который разрушает кедры, но царь Давид имел в виду это. Йов, который жил давно, Йов жил в период Моше Рабейну, то есть период, когда евреи были еще в Египте. Книга Йова, которая снята в Танахе. Сам Йов, он достаточно ранний товарищ, он все видел, при исходе из Египта присутствовал и все знал. Он пророчествовал в своей книге, говоря: «Ваярем кель беколо нифлаот». «И громом Бог, голосом своим раскроет чудеса». Раскроет чудеса для народа, который будет достоин чуда. Именно о таком раскрытии Бога и молилась Хана, прося сына. А именно, что она говорила? Когда Хана после рождения Шмуэля говорила слова благодарности, она говорила такое: «Алав башамаем ирам». О нем в небе будет, небо будет громыхать, сказала Хана в своей молитве. Что она имела в виду? Когда мы прочли во время первой лекции, о нем на небе будет громыхать. И поняли, что на небе к Шмуэлю будет хорошо относиться. А на самом-то деле, сейчас, когда мы читаем, мы понимаем слова Хана намного больше. Поэтому я говорю, что каждая последующая лекция, она раскроет многое в понимании всех предыдущих лекций. Мы каждый раз будем видеть просто немножко глубже и шире картину Танах. Мидраш Раба на тему этих событий приводит высказывания пророка Исаии и пророка Захарии, по сути, которые были связаны с теми событиями, которые были у Шмуэля. Что это по сути, которые сказали пророк Исаии и пророк Захарии, которые жили намного позже. Но об этих событиях они сказали следующие слова. Пророк Исаия говорит: «Кике гибор яца, векеиш милхама яир кина». «Ибо Всевышний, как богатырь, как силач вышел, как человек войны, и зальет ревность свою». Что имел в виду пророк Исаия? Что Всевышний, как силач, выйдет. Помните, до этого мы с вами читали о том, что Всевышний жаловался, что евреи в результате своих грехов ослабили руки его. Поэтому было великое поражение у евреев против филистимлян. Здесь появилась возможность выйти как гибор, как силачу против них. Почему? И излить ревность свою. По отношению к кому изливают ревность? По отношению того, кому любят. За того заступаются, изливая ревность. Вот это состояние близости и любви между Всевышним еврейским народом наступило. Пророк Захария говорит, что события, которые были у пророка Шмуэля, на самом деле являются тем, что мы ждем в конце дней. А именно, «Ваяшем лемелах альколи арц». «И будет Бог царем над всей землей». Это состояние конца дней, состояние прихода Машиаха, когда Всевышний воцаряется царем. Именно это там и было. Поэтому у врагов Всевышнего наступает состояние мигума, панического ужаса. Все эти стихи относятся к состоянию кецолам, состоянию окончательного раскрытия Бога человеку, поэтому пророк Шмуэль является рабан Шальнавиим, является человеком, который раскрывает чудеса. Эвен Аэзер, камень помощи, вечный памятник победы и раскрытия Всевышнему, Всевышнего, которое произошло на глазах у всего еврейского народа. Ваикану аплештим, и подчинились филистимляне, и больше не приходили на границы Израиля, и была рука Всевышнего на филистимлянах все дни Шмуэля. До смерти Шмуэля филистимляне не показываются. Как только умирает Шмуэль, филистимляне выходят против Израиля. И тогда уже царь Шауль стоит во главе еврейского народа. И там будем изучать, как царь Шауль будет вести войны против филистимлян. Все дни жизни Шмуэля филистимляне больше на территории Израиля не приходили. Колено Иуды возвращает все территории, которые захватили филистимляне. Пророк Шмуэль судит Израиль, как здесь у нас написано в тексте. «Вейшпот Шмуэль эт Исраэль коль имей хаяв». И судил Шмуэль Израиль все дни жизни своей. Каким образом? «Алох мидей шана бешана». Из года в год обходил он Бейтель и Гилгаль, место связи. Там в Гилгале, видимо, никто не жил. Гилгаль – это было место связи между Богом, Израилем и землей Израиля. И судил он Израиль и все эти места. И возвращался он в Рамату, в Раму, ибо там место жизни его. Это образ пророка Шмуэля, образ Рабан Шальнавиим, учитель пророков. Восьмая глава рассказывает нам следующее. И было, когда состарился Шмуэль. Речь идет о событиях, когда пророку Шмуэлю осталось 2 года с небольшим до его смерти. «И было, когда состарился Шмуэль, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшего сына его было Юэль, а имя второго Авия. Они были судьями в Бершеве, но не ходили сыновья его по пути его, а склонились к корости и брали взятки и кривили судом. И собрались все старейшины Израиля, пришли к Шмуэлю в Раму и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не идут твоим путем. Поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как у всех народов. И не понравилось слово это Шмуэлю, когда они сказали: дай нам царя, чтобы судить нас. И молился Шмуэль Господу, и сказал Господь Шмуэлю: послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе. Ибо не тебя отвергли они, а меня отвергли они от царствования над ними». По каким-то причинам Всевышний говорит, вроде еврейский народ просит царя, пророк Шмуэль стареет, сыновья его не могут его унаследовать. Народ просит царя, пророк Шмуэль очень расстроен. А Всевышний говорит: ибо меня презрели они, а не тебя. Чем плохо иметь царя? Какая проблема есть с просьбой евреев иметь царя? Как они поступали во всех делах, говорит Всевышний, когда вывел я их из Египта и до сего дня, и оставляли меня, и служили иным божествам, так поступают они и с тобою, говорит Всевышний. То есть снова вспоминают иные божества. То есть Всевышний, евреи просили царя, чтобы был такой организатор, чтобы иметь государственное объединение, организацию. Всевышний это даже идолопоклонство здесь упоминает. Служили богам им. Что происходит? А теперь послушай голос их, говорит Всевышний, сделай так, как хотят. Но предостереги их и расскажи им об обычаях царя, который будет царствовать над ними. Но сначала объясни, что такое царь. Что такое царь. И пересказал Шмуэль все слова Господу, просившему у него царя, и сказал: вот каковы будут обычаи царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших возьмет и приставит их колесницам своим и к всадникам своим. И будут они бегать перед колесницами его. И поставит одних у себя 1000 начальниками и 50 начальниками, а другие будут пахать пашни его и жать жатвы его, и делать ему воинское оружие и принадлежности для колесниц его. А дочерей ваших возьмет в составительницы благовоний, в стрепухи, в булочницы. Текст такой, как переведено, так я читаю. А лучшие поля ваши, виноградники ваши, масличные сады ваши возьмет он и отдаст слугам своим. и от посевов ваших и виноградников ваших возьмет десятую часть и отдаст царедворцам своим и слугам своим. Обратите внимание, какой будет налог? 10%. То есть, значит, до сих пор они жили, вообще налога не было. Сегодня нет ни одной страны, которая бы государство брало всего 10%. Да?
А коин массер тума были же?
Коином масс, это кроме этого. Это еще царь возьмет. Но это все равно получается с точки зрения налогообложения достаточно мягенько в сторону власти точно. И рабов ваших, и рабынь ваших, и лучших ваших юношей, и ослов. Хорошее сравнение. Возьмет он и использует для своих работ. Возьмет он десятую часть мелкого скота вашего, и сами вы будете ему рабами и так далее. То есть пророк Шмуэль описывает какой-то страшный образ царя. Мы видим, что такое царь с точки зрения Торы, каким должен быть царь. Всевышний сказал, опиши им образ царя. И у нас нет ни малейшего сомнения, что пророк Шмуэль описывает именно тот образ царя, который Всевышний хотел, чтобы он описал. Ну хорошо. Но не хотел народ внимать голосу Шмуэля и сказал... Нет, но только царя поставь над нами. Несмотря на такую лекцию о царстве, точнее не о царстве, а о царе, законы царства они совсем другие. Сейчас мы увидим в Торе, что Тора нам скажет о царстве, о законах царства. Пророк Шмуэль нам приводит законы царя. Несмотря на такую лекцию, народ не отказался и говорит, только бы царь был над нами. Тогда будем мы, как все народы, будет судить наш царь наш, и будет выходить перед нами и вести войны наши. И выслушал Шмуль все слова народа и пересказал их вслух народа. Обратите внимание, царь на войне будет где? Впереди. Царь будет впереди. В израильской армии сегодня впереди офицеры. В советской армии офицеры сзади. Причем любой офицер любого, так сказать, чина. И сказал Господь Шмуэлю, послушай голос их, поставь им царя. И сказал Шмуэль израильтянам, ступайте каждый в город свой. И будет через некоторое время, наша следующая лекция, помазание царя Шауля. Давайте попытаемся разобраться, что же на самом деле там происходит. Для начала начинается с того, что сыновья пророка Шмуэля были очень сурово осуждены. Сыновья пророка Шмуэля, который был... эталоном ясности и правильности видения мира. В чем обвиняются сыновья? Во взятничестве, стремлению за прибылями, искривлением суда. При этом возникает вопрос, как же пророк Шмуэль их назначил? Люди, наверное, как-то жаловались и как-то все это было. Этим занимается Талмуд в трактате Шаббат. И говорит следующее. Когда в Священном Писании говорится о вине, вообще очень важно иметь в виду, что когда Священное Писание говорит о вине человека, каждый раз нужно изучить, что именно оно хочет сказать, потому что обычно вина очень усиливается, включая все косвенное и все, что произойдет в результате поступка человека в дальнейшем до конца поколений. За доброе дело, которое мы делаем, мы получаем ту награду, которая будет до конца всех времен. За зло, которое мы делаем, мы получаем наказание до конца вот наше действие, что оно придет до конца поколения, все за это получаем. Поэтому каждый раз, когда текст говорит о вине, очень хорошо, более ясно понять, что же имеется в виду. Так вот, в данном случае трактат Шаббат объясняет нам, что требуется немножко лучше понять ситуацию, что же было с сыновьями Шмуэля. Талмуд говорит так. «Коль гаомер бней Шмуэль хату, эйно эле туэ». Говорит Талмуд. Каждый, кто считает, что сыновья Шмуэля согрешили, не иначе как ошибается. Не было ни взятничества, ни кривления суда, ни прибыли, ничего не было. Почему же Яхснам тогда это так написал? Шенеймар, ибо написано, «Вело галху банав бедраха», ибо написано, «И не шли сыновья его путем его». А именно, «Шерая Шмуэля цадик михазер бехоль мекомот Исраэль, ведану там баарихем, верем ло асукен». То Шмуэля цадик, праведный Шмуэль, ходил по всем местам Израиля и судил их в городах их, а они этого не сделали. Единственная вина сыновей Шмуэля была в том, что они поселились в Бер-Шеве. Все. Что такое Бер-Шева? Бер-Шева – это самый юг Израиля. Когда говорят о всем Израиле, то говорят Мидан от Бер-Шева. От города Дан на севере до Бер-Шева на юге. Бер-Шева – это самый, в то время это самый юг Израиля. Теперь получается ситуация, что если судьи оба находятся на самом юге Израиля, то все должны ездить. Тогда шоссе еще не были построены, и вертолеты не у каждого были. Поэтому, когда судья ушел, то справедливости нет. И не шли они путями отца своего. Какие были пути у отца его? Он ходил, пророк Шмуэль в своем величии. Он ходил по всему Израилю и судил людей на местах. Что значит судил? Это не то, что там были экономические иски, и люди... Исправлял людей. Эти, они давали лекции, сыновья пророка Шмуэля. Но находились они на юге. К ним далеко не все могли прийти. Это и вменяется им вину, что в результате этого произошло такое глобальное искривление, что они искривили сам суд. Так говорит пророк Шмуэль. Поэтому, когда их отец назначил на судейство, он был абсолютно прав, они были достойны быть судьями, только они должны были более активно ходить по стране.
Почему не подсказал?
Подсказал, наверное, они не сделали этого. Человек сидит, не ходит. Взять с места оторваться, куда-то пойти. Это подсказал, конечно. Они знали пути своего отца. Они знали, что надо делать. Но этого не сделали. Не занимались они кирувом, приближением евреев к Торе. Следствие искажения всех систем, которые в народе происходили. Мидраш Раба дает немножко другое объяснение, близкое к тому, что говорит Талмуд, но немножко другое. А именно, что они оставили заботу о клале Исраэль и занялись личными делами. Танах приписывает им вину, как будто они брали взятки. А именно, они занимались бизнесом. Может, не постоянным, то есть судили они тоже как бы, но... Галаха говорит, что человек, который назначен на... общественную должность в Израиле, запрещено ему заниматься личными делами. Не имеет права. Причем не просто личными делами с целью заработка. А он не может дом свой покрасить, свою квартиру покрасить не может. Должен вызвать кого-то. Потому что это время, которое у него есть, он должен посвятить служению народу. Так Галаха гласит. Зогар. Тайное учение говорит следующее. Что такое сонэ бебеца? Требование, которое предъявляется к судье, что судья должен быть сонэ бебеца. Он должен презирать прибыль. Ненавидеть прибыль. Есть люди, которые любят прибыль. Судья должен ненавидеть прибыль, иначе он не сможет судить. Зоар говорит следующее. Ман де сата орхей гарми де лолы мизбалюла до райса. Тот, кто с пути своего уходит в сторону, он причиняет то, чтобы не тянуть ношу Торы. То есть, как только ты немножко ходишь в сторону, сразу ноша Торы сбрасывается, сразу начинается жизнь для себя, для пользы, для удовольствия, для своей какой-то пользы. Это сыновья. Единственная вина, которая у них была, поселились в Бер-Шеве. Поэтому текст нам определил, что поселились они оба в Бер-Шеве. Какая нам разница, зачем текст нам дает географическое название? Обратите внимание, из географического названия мы тоже что-то учим, да? Причем не что-то, а очень глобальную вещь. Зачем нам это сказано? Дальше. Стих 4 нам говорит так. «Вейткап цуколь бне Исраэль ваяволь Шмуэль Рамат». И собрались все израильтяне и пришли к Шмуэлю в Раму. «Вайомер лав ене ата заканту банехалу алху бадрахеха». «И вот ты стар, а сыновья твои не идут твоим путем». «Вейрага дава». «Поэтому дай нам царь, чтобы судил нас, как все народы». И было это злом в глазах Шмуэля. «Кашер амарт налану мелах лишавтейну». Когда сказали «дай нам царя, чтобы судил нас». И молился Шмуэль Всевышнему. И сказал Всевышний, не тебя презрели они, а меня презрели они, чтобы я мог царить над ними. Отказались тем самым, попросив царя земного, отказались от царя небесного. Возникает вопрос, почему просьба царя – это отказ от Бога? Чем плохо иметь Бога в качестве царя небесного? Мы сегодня что с вами ждем? Ждем прихода Машиаха. Кто такой будет Машиах? Он будет царь над Израилем. Сам Бог в тексте Торы сказал, не отойдет скипетр от Иуды, что Иуда будет царь из Иуды. То есть царство, оно безусловно по всей Торе проходит. Мы сейчас увидим с вами законы царства. Какая же была проблема, если мы просим материального царя? Разве мы тем самым от духовного царя отрицаем? Посмотрим. Мецудат Давид говорит так. «Лим оз бы мишпата Тура, вы левхор бы мишпата Мелах». Что просьба евреев царя была презрением закону Торы и выбор закона царя. Почему? Сангедрин, трактат Сангедрин, страница Каф, Вавилонского Талмуда, говорит, три заповеди были заповедованы сыновьям Израиля при входе в землю Израиля. Установить себе царя, уничтожить Амалека и построить храм. Царь – одна из заповедей, которая начинается при приходе в землю Израиля. Какая же у нас проблема? Почему нельзя иметь царя? Мы открываем с вами Тору, книгу Дворим, глава 17, и читаем следующие слова. Что имеет в виду трактат Сангедрин? Вот слова Торы. «Когда ты придешь в землю твою, в землю, когда придешь, которую Господь Бог твой дает тебе и овладеешь ею, и поселишься в ней и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно всем народам, которые вокруг меня». Захочешь ты царя поставить, то что надо делать тогда? «То поставь над собой царя, которого изберет Господь». Поставь царя по слову пророка. «Бог твой, который изберет Господь, Бог твой». «Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе». То есть гер царем быть не может. Только может быть тот, кто брат тебе. «Только чтобы он не заводил себе множество коней и не возвращал народ в Египет для умножения коней». То есть царь должен быть очень скромный, довольствоваться, ну не то чтобы малым, но так. «Господь же сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И пусть не обзаводится множеством жен, чтобы не было много жен, только 18 будет разрешено царю, в дальнейшем мы увидим, не больше». Ну, в нормальной ситуации. «Дабы не...» Имеется в виду жен, а не наложниц. Наложниц можно еще. «Дабы не развратилось сердце его. И чтоб серебра и золото не умножал он себе чрезмерно. И вот как он воссядет на престол царства своего. Пусть пишет себе список закона сего с книги, что у священников левитов. И пусть он будет у него. И пусть он читает его все дни жизни своей. Дабы научился он бояться Господа Бога своего, чтобы соблюдать все слова закона его и уставы его, чтобы исполнять их, чтобы не возносило сердце его над братьями его, и чтобы не отступал он от заповеди сей ни вправо, ни влево, чтобы долгие дни пребывал он на царстве своем, он и сыновья его среди Израиля». То есть образ царя весьма возвышенный. Постоянное изучение Торы, не возвышаться, не иметь много жен, только то, что необходимо как бы для базисного существования. И все как бы нормально получается. Почему пророк Шмуэль описал такие ужасы царские, делая акцент на то, что он дочерей возьмет в рабыни, в стрепухи, в эти самые, не знаю у кого, и что он будет всех обирать и прочее. Тора как-то... И в любом случае есть заповедь. Тора говорит, нам есть заповедь поставить царя над собой. Почему пророк Шмуэль и Всевышний так негативно отнеслись к идее царя? Сангедрин. Талмуд в трактате Сангедрин продолжает следующее описание. «Зкиним шебедор кироген шалу». Старейшины поколения попросили по закону. как то они сказали, «Тналану мелех лешофтейну». «Дай нам царя, чтобы он судил нас». «Аваля мейгарет шеберем килкилу». Но невежа среди них, масса народная, все испортила. Как то сказано, «Вераину гаманахну кихоля гоим». Что они добавили? «И будем мы, как все народы». А, как все народы. Вот вам описание царя, как все народы. Вы хотите царя возвышенного, царя, который будет избран Богом? Это то, что просили старейшины. Что просил народ? Царя, как все народы, чтобы он 18 женами не удовлетворялся, чтобы надо было больше. «Ваераха давар», и стало это очень плохо в глазах Шмуэля и Всевышнего. Раши говорит, «Лефиша амрули шафтену кихоля гоим», из-за того, что сказали, чтобы он судил нас, как все народы. Передана ли вообще царю судебная функция? Является ли царь судьей? Во всех юридических системах, которых я знаю, включая еврейскую, религиозную, существуют три формы правления. Законодательное, судебное, исполнительное. Что из них принадлежит царю? Законодательное не принадлежит, она у Сангедрина. Судебное не принадлежит, она у Сангедрина. Исполнительное принадлежит ограниченно. Ограниченная исполнительная власть есть у царя. Пойти на войну должен получить утверждение от Сангедрина и от священник, коген, который Машох Милхама помазан на войну. Специальный коген, который не высоких коген. Какая вообще функция царя? Зачем нужен царь? Действительно, если это чисто административное управление, то, может быть, можно как-то иначе. Или, может быть, царь это и есть, просто правление такое в древнем мире, бронзовый век. Мелех. Представительские функции, там, съездить на международную тусовку какую-то. Понятно. Да, все знакомо. Мелех – это, говорят наши мудрецы, аббревиатура трех слов. Мох, лев, кавед. Мозг, сердце, печень. Мелех. Мем, ламит, хет. Мелех. Мем, мох, лев, сердце, кавед, печень. То есть он должен быть мозгом еврейского народа, сердцем чистым еврейского народа, ну и печень, она занимается очисткой такой нашей крови, которая является источником жизни. Ашер и бахер алидея навим. Галаха говорит, что царь должен быть избран пророками. Пророки избирают царя. То есть те, которые видят, что он с точки зрения этих трех аспектов, мох, лев, кавет, мозг, сердце, печень, он целен. Почему же модель царя, которую описывает пророк Шмуэль, она столь сильно отличается от модели, которую мы видели в Торе? Это действительно человек, который будет стоять во главе. Это человек, который будет... А в дальнейшем, когда мы будем читать о царях Израиля? Ведь наша же лекция, на самом деле, посвящена царям Израиля. Величию царей. Сейчас у нас как бы еще вступительная часть. Все наши лекции будут о великих царях Израиля. Мы увидим, насколько они будут велики и насколько они не будут соответствовать тому описанию, которое приводит Шмуэль. Что же он делает? Шмуэль делает просто. Он описывает Мишпат Амелех, а не Мишпат Амлуха. Он описывает законы царя, а не законы царства. Законы царства – это то, как должно быть. Законы царя – это как бывает у других народов. То, что масса и попросила. Поэтому этот образ царской власти, высокомерие, обирание, налогообложение, приумножение материального, забота о приближенных, преувеличение жен. Кстати говоря, по Галахе, если царь увидел какую-то даму и хочет на ней жениться, она может отказать царю?
Только если она уже замужем.
Если замужем, он не может ей это сказать. А если свободная женщина, он пришел, поманил пальцем и говорит, давай это самое, может отказать или нет? Вроде получается, что нет, но не верим точно по-галахически, может или нет. Ответ, почему Всевышний сказал, что от него отказались, просьба царя была не вовремя. Смотри, как написано в Торе, не сказано, с одной стороны есть заповедь взять царя, с другой стороны написано так. написано так. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог даст тебе, и овладеешь ею, поселишься, на ней скажешь, поставлю я над собою царя. То есть идет некое описание. Придешь на землю и скажешь, поставлю я над царя, то тогда поставь царя. То есть это как бы заповедь, но это заповедь в некотором смысле разрешение больше, чем прямое заповедование. Почему же тогда все-таки здесь, за что здесь борьба? Ответ. Просьба царя была несвоевременная. В это время царь был не нужен. Царь нужен еврейскому народу только в состоянии тьмы, когда мы находимся кихоля гоим. Когда с точки зрения правления мы находимся как другие народы. В Торе ведь написано тоже. Когда ты скажешь, что поставлю над собой царя подобно всем народам, как и другие народы. То есть вроде как в этом тоже нет проблем. Вот если у тебя будет состояние скрытия Бога такое, как у других народов, вот тогда поставь над собой царя разрешение. В тот момент было состояние чуда, сверхъестественного божественного правления, которое имело место благодаря пророку Шмуэлю, и тогда царь был неуместен. При пророке Шмуэле нет места царю. Поэтому Шмуэль говорит, от меня отказались, меня презрели. Всевышний говорит, нет, говорит, меня презрели. Как в некоторых синагогах, где не дают никакого почтения раввину. Однажды в одной синагоге, где раввину не давали никакого почтения, он как-то пожаловался, что совсем не исполняют заповеди почтения раввину. Кто-то сказал, а Всевышнего там почитают? Если там нет почитания Всевышнего, то почему есть раввин вообще? Раввину стало намного легче. Неважно, где такое было. Царя можно просить. Только когда Бог скрывается за завесом законов природы, там, где царь видим и осязаем, там нет места царю. О, Тимас, у меня презрели. Меня презрели, мою гашгаху несит и прочее. Мидраш Шмуэль говорит, Тани Раби Шимон бар Юхай, учил Раби Шимон бар Юхай, автор книги Зогар. Омер ле акодиш берегу, сказал Всевышний благословлен он, бешлоша дварим гемати дим лимос. Три вещи в дальнейшем они презреют. Бемалхут шамаем, царство неба. Убемалхут бейт Давида, царство дома Давида. Убебиньян бейт амигдаша, строительство храма. Три вещи, которые презреют еврейский народ. Это Мидраш Шмуэль, который говорит на это место. На это место о том, что презрели, попросили царя. Три вещи, которые презреют. Еще раз, что? Царство Всевышнего, царство дома Давида и строительство храма. Сказано, что каждое поколение, когда храм разрушен, должно иметь в виду, что это не историческое событие, а что если бы храм до нашего дня существовал, то он был бы разрушен сегодня. Как только если бы мы были достойны наличия храма, он бы сразу появился. Поэтому для нас разрушение храма – это не историческое событие, это ежедневная наша проблема. Если у нас не болит об этом сердце ежедневно, то это означает, что мы презрели идею существования храма. Пророк Гошея описывает, один из последних пророков Израиля, описывает события, которые произойдут Беахрита Имим в конце дней, которое будет, события, которые приведут к раскрытию Бога в этом мире, в конце дней. И говорит такое. Ахаре Ешуву бне Исраэль, убикшуэ Хашем элукихем, ве Давид Малкам, упахаду эль Ашем, ве эль туво бахрита ямим. И после этого вернутся сыновья Израиля и будут просить Бога, просить, искать, стремиться к Богу своему, и к Давиду царю их, и страх их будет направлен к не мук идея храма, Баахрита Ями, в конце дней. То есть это презрение к царству Всевышнему. Всевышний отвечает Шмуэлю, сделай то, что они просят, только опиши им образ царя, который не будет подчиняться законам Торы, с тем, чтобы они поняли, что это не тот образ, который должен быть. Ваегатта лахэ мишпат амэлэх, и объяснишь им закон царя, а не закон царства. Хотим мы царя, как у других народов, тогда он будет судить по закону царей. А судить на самом деле он должен по закону царства. Есть такое понятие, как суд царя. Есть такое понятие, как суд царя, но это суд, ну, об этом мы будем говорить отдельно. Написано дальше. «Ваишма Шмуэль эт коль деврей рам, ваидабрем беозне Ашем». И услышал Шмуэль все, что просит народ, и сказал это в уши Всевышнего. Шмуэль видит, что народ до какой-то степени исправил свою ошибку, они поняли, что царя, как у других народов, им не нужно, просят другого царя. И теперь все условия сложились для назначения избрания правильного царя, избрания, которое будет осуществлено пророком и Богом. И следующая наша лекция – это царь Шауль, царь, который будет избран Всевышним и пророком Шмуэлем. Избран Всевышним и назначен пророком Шмуэлем, как о нем будет сказано, Шауль Бахир Ашем, Шауль – избранник Бога. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.